подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум». З вами ў празе Дмітрий Гурневіч, а сёння на сувязі са мною прэ скайп былы прэтэндэнт у прэзідэнты Беларусі Валерый Цапкала. Добры дзень, спадар Валеры.
Добры дзень.
Спадар Валеры, у Вільні якраз закончылася учора канферэнцыя «Новай Беларусі». Вас там не было, была ваша жонка Вероніка Цапкала, якая прадставляла ў пэўным сэнсі вашу пазіцыю. Раскажыце, ці вы задаволены, нездаволены вынікамі і ці шкадуеце, што не паехалі туды?
Нет, ну, во-первых, я, конечно, не жалею, что не поехал туда. Во-вторых, я, собственно говоря, никаких особых результатов там не вижу. То, что создан кабинет, ну, это просто смешно. Я, честно говоря, даже не знаю каких-то исторических прецедентов. Это во-первых. А во-вторых, по-моему, даже проводили где-то года полтора назад несколько пресс-конференций, разъяснений и брифингов для журналистов офис Светланы Тихановской и объяснял, в чем отличие офиса от кабинета. Насколько я понимаю, это такая, ну, некая калька с того, что существует в Беларуси у Лукашенко. То есть администрация президента, это как бы офис, да, и есть совет министров или кабинет министров, это, насколько я понимаю, кабинет. Вот, но я не услышал самое главное там, я не услышал как про людей, то есть там было про дележку портфелей, там было про то, кто какую позицию займет, там было признание в любви одному человеку, на самом деле это было такое как бы шоу одного актера, примерно то же самое, что мы видим на всебелорусских народных собраниях, когда выступает один человек вступительным словом, с отчетом, потом заключительным словом. То есть не было дискуссии, не было откровенного обсуждения тех вопросов, которые действительно волнуют белорусов. Самое главное, там не было белорусов.
Подождите, там, прибачьте, але там были дискуссии, там после кожной панели были дискуссии, был свободный микрофон, у тым ліку удзельнічала ваша жонка у таких дискуссиях, и там гучала, калі вы называете, я так меркую, ведаючи просто вашу політичну лінію Светлана Ціхановська, як быццам бы я хвалілі, там шмат гучала критики у яе адрес, і яна отказывала у живым эфире на гэта. І все ж таки, вы кажете, там не было белорусу, там былі белорусы.
Но мы предлагали делать несколько раз открытую действительно дискуссию, провели два форума, где люди были равноправны, а здесь, смотрите, даже по форме.
А чем отрознивалось? Я глядел, спадар Валера, я глядел ваш форум, мы робили про этот самый материал на Радио Свобода. По форме это выглядело идентично абсолютно. Были выступы,
ну,
были дискуссии.
Идентично? У нас не было одного актера, у нас не было одного человека, который бы выступал. У нас не было обструкции, кстати. Вот, если говорить об участии Вероники, то на ней единственное, на ком вдруг начал ломаться микрофон, когда она выступала, значит, там оператор пускал всякие оскорбительные вещи за ее спиной, чтобы зал смеялся, а там была действительно премодерация. Вот, для того, чтобы сбить ее было с толку, унизить, не дать ей возможность встать и выступить. То есть, ну, я, конечно, мог ожидать, и мы, конечно, ожидали, что такого рода подходы будут, но то, что это будет настолько низко и мерзко, то, естественно, мы этого не ожидали. То, что дискредитация, ее перебивали, слова не давали, значит, там пустили микрофон, значит, по кругу, и этот круг без нее замкнулся, пока кто-то из зала не сказал, ну, дайте слово Веронике. Вот. А по-хорошему, конечно, Света должна была бы выступить и сказать, послушайте, вот здесь вот присутствует человек, с которым я прошла всю кампанию, с которой мы были вместе. Нету, к сожалению, Маши Колесниковой, она сидит в тюрьме, вот, но есть Вероника. Вероника, выйди давай на сцену, вот, давай вот как мы с тобой объехали, рисковали жизнью находясь в Беларуси. Вот. Но этого, конечно, не произошло. Мы понимаем, почему это не произошло, потому что мы, по примеру многих стран, ну, постсоветских, конечно, видим, как освобождаются от тех людей, которые могут говорить правду, которые не боятся высказать в глаза, а набирают тех, кто на тебя уже смотрит как на полубожество. Вот. Поэтому, конечно, тягостное впечатление у меня произвело это мероприятие. И самое главное, что оно безрезультатно. Потому что, взяли еще там каких-то пару человек, бросили кость в горло, там, Латушко открыл немножко рот перед конференцией, начал критиковать, но здесь речь, видно, шла о том, насколько и какую должность ему предложат.
Я просто хотел бы, мы зараз вернемся до вынику, я хотел бы для глядачев, просто Максим, які не взяли конференцию, нагадать, бо я глядел фактично усе два дни, это моя праца, невеликая деталь, все ж таки, там мікрафони ламалися не тільки під час виступу вашої жінки, під час виступу Дмитрія Шигельського, у тим ліку під час Світлани Тихановської. Ну, тим не менш, ваша жінка виступила. Вона мала якби гэтий час, який дискусію. Як ви самі оцінюєте, чи змогла вона усе сказати, і коли наша гості не сказала, ви зараз маєте можливість додати те, щоб ви своєю якби неприсутністю фактично сказали, але у вас зараз є така можливість.
Вона, звісно, не могла сказати те, що вона хотіла сказати, її прервали. Сказали, что 6 минут уже достаточно, так сказать, поговорила. Вот. Поэтому, естественно, это все, что там разрешалось говорить человеку, который, я еще раз подчеркивал, в отличие от большинства присутствующих в зале, жизнью не рисковали и белорусское участие в белорусской политической кампании 2020 года не принимали. Вот. Но это на самом деле не имеет значения. Я думаю, что сейчас просто взяли нескольких таких козлов отпущения, назначили. Полгода будет ничего не делания. Кроме того, может быть, что Латушко возьмут в пару поездок с собой. Это, наверное, и был тот бонус, который он получил. Для него это очень важно, мы это знаем. Вот. Но на самом деле то принципиально-то ничего не поменялось. То есть мы продолжать будем заниматься тем же самым с нулевым результатом. Результат, кстати, не нулевой, результат отрицательный. То есть надо было сказать о том, что те действия и по стачке, и по крестикам-ноликам, которые проводил офис, они привели к тому, что количество политических заключенных увеличилось многократно. Сколько? 600 человек арестовали там за крестики-нолики. За то, что предлагали им там, складывать бюллетень и бросать в прозрачные урны. Этих людей задерживали, давали административные аресты, давали штрафы. Ну и когда неподготовленная вот эта забастовка была, тоже около 200 человек арестовали. Угу. То есть результат деятельности мы, конечно, видим. Результат этот очень и очень плачевный. На 9-го, два года назад у нас было 50 политических заключенных. Сейчас у нас 1500 политических заключенных.
Это выник працы офису, так, на вашу думку? Повеличение колькости политвязни, на вашу думку, это выник офису, працы офису Светланы Тихановской, так?
Один из результатов, да, потому что все мероприятия, которые призывал офис, они приводили к большому количеству задержаний людей. Я вот привел вам только два примера, но я сейчас так навскидку вспомнить не могу, может там еще какие-то есть.
Але гэта ж почалося все от жнивня 2020 года, от тих подей, яких вы примали так само отдел, ваша жонка примала отдел, гэта ж логичное наступство, так? Вот люди выходили, протестовали, их позднее выявляли по разных там аппликациях, программах, тварах, их арештовывали, затримывали, садили у турмы на Окрестина. Тоді що виходить, що якби тепер можна таку претензію до кожного пред'явити, хто закликав виходить протестувати супроти авторитаризму в Білорусі?
Во-первых, ніхто не призывав. Тобто, треба сказати, що це була ініціатива самих мас. Тобто, коли люди вийшли просто і посчитали, що їх обманули, обманули з виборами. И, кстати, обманулись тем, с той возможностью, которую им предоставляла или обещала, вернее, Тихановская. Вот. Сейчас мы видим такое, метаморфозу человека, который, вот как в сказке о золотой рыбке, который сначала был у разбитого корыта, сейчас находится на этапе, наверное, перехода от столбовой дворянки к какой-то красной царице. Mm. И все вот эти вот симптоматику эту, мы, к сожалению, сегодня можем наблюдать. Ясно. Следующий этап это уже, наверное, владычица морская.
У нас еще шмат пытаний.
Когда человек заявил, что она является национальным лидером, она чувствует себя национальным лидером. И, понимаете, это же полностью парадигму поменяло. То есть люди-то шли не за национальным лидером в 2020 году. Вы что,
я думаете, это сказала на конференции, пошел... на самом початку открывала свой выступ словами, что она не является лидером у сенсе політичного, некого політичного установа, который керує процессом, а просто представляя символичным таким лидером.
Спадар Валерий, там... и, конечно, и после этого назначается кабинет, но не смешите, пожалуйста, людей. И потом она сказала, я чувствую себя лидером. То есть тогда получается, это как у Лукашенко. Да?
Так кабинет с тех людей, одно, которые у тем лику ее критикуют.
А потом, когда он отвлекается от текста, от бумаги, то оказывается, что он говорит уже тем, кто, как он это чувствует. Да?
Спадар Валерий, а там люди, которые критиковали так само ее поводины, Спадар Латушка, наприклад, Спадар Сахашчик, который стал представником по обороне, это была, как я разумею, при нам, с того, что мы бачили, пропанова Спадара Прокопьева, который так само шмат разов критиковал офис Тихановского, тем лику, на вашей конференции, которую вы организовывали в Берлине. У вас была такая самая мощность приехать туда, представить свою кандидатуру.
Знаете, вы знаете, эта критика, она мне напоминает вот этот анекдот, да, когда встал, значит, подчиненный и начал критиковать начальника. Он говорит, я вам скажу вот, ну, правду, вот прямо матку я вот в лицо вам скажу, да, почему вы так много работаете, почему вы так мало проводите времени с семьей, мало отдыхаете и так далее, да. То есть взял и с такой резкой критикой выступил. Вот оно примерно напоминало мне это, да, давайте теперь ее сделаем царицей. Вот, результат этой критики, так сказать.
Тогда коротко до вас питание, что вы тогда пропонуете? Спадар Валерий, вас там не было, вы не смогли представить свой план або свою концепцию. Зараз коротко, бо у меня еще их питание 10 до вас, есть про вашу деятельность.
Але, ну, давайте, вот, мы
представим. Что вы хотели представить, например, как люди почули, те, которые глядели трансляцию, которые сидели в зале, ваш інший план, который, на вашу думку, был бы больше эффективным, чем створение там кабинета, который вы критикуете, цю вогуле деятельность офису Тихановской?
Вы объясните, то есть, когда что-то создается, это что-то создается ради чего-то. Вы мне можете сказать, ради чего создан кабинет, который полтора года уже назад был анонсирован, и даже проведены были брифинги для
Спадар,
прессы?
Вмешайте, я вам питание задал, я не буду отказывать на питание, потому что это не моя миссия в этой студии. Але питание вам, хорошо, что вы пропонуете?
Да, значит, я вам скажу одно, что общество так и не получила ответ на вопрос о том, как видится транзитный период. Вот давайте себе на одну секунду
Спадар
представим.
Валер, я еще раз повторю питание. Что пропонуете вы? Мы разумеем, что вы критикуете, вы маете право. Вы это робили 10 минут.
Да, мы завтра представим, так сказать, наш план. Мы завтра представим наше видение, это является предметом коллективного творчества, но самое главное, что будет отличать его от того, что произошло на конференции, это будет участие людей. Потому что здесь мы видим одни самоназначенные, назначили сами себя. Людей здесь не было. То есть здесь не было традиционных процедур, традиционной ценности, которая существует в любом демократическом обществе, о том, что вся власть от народа. Здесь мы увидели людей, которые никак народ не представляют, и единственное, что они сделали, это они назначили сами себя. Поэтому наша задача сейчас послушать людей, вовлечь их в процесс политического принятия решений, и это мы завтра представим.
Добре, тоді завтра мы это почуем, и наши аналитики, напевно, обмеркуют, можливо, навіть з вашим ділом, з вашими представниками. Давайте тепер поговорим про вашу діяльність, тому що гучало шмат критики з боку вашої жінки у адрес незалежних СМІ, що вони не показують вашу діяльність. Я хотів би запитатися про речі, які ви анонсували раніше. Наприклад, про збор грошей на арешт Олександра Лукашенки. Там, здається, анонсувалося 11 мільйонів, зібралося 500 тисяч. Розкажіть, що з цими грошима, хто їх контролює і яка будучиня чекає вугілля ту ініціативу?
Но их никто не контролирует, эти деньги остаются на счетах у людей, то есть это система, которую делают как в букинге, я уже это неоднократно объяснял, что деньги просто резервируются, они не гоняются со счета на счет. Вот. И мы это делали специально для того, чтобы хотя бы даже не терять на комиссии. То есть, если вы вдруг сейчас захотите пожертвовать там 100 евро, условно говоря, вот, то вы увидите, что эти деньги у вас на карточке остаются, они никуда не уйдут. То есть, если бы это было не так, об этом уже бы все говорили, и это уже стало бы известно. Более того, я вот имею распечатку с банковского счета, где написано о том, что минус 300 евро, значит, на счету, на этом так называемом, да, есть средств, минус 300, то есть долг просто. Вот, поэтому за обслуживание счета. Поэтому ничего с этими деньгами не произошло. Что касается критики, здесь не столько критики, здесь же вопрос конструктивный стоял о том, как сделать так, чтобы наши средства массовой информации находились в таком же независимом статусе, как находятся СМИ в Дании, в Германии, в Швеции, вот, и в других развитых странах мира. Вот. А то, что есть общественные советы, да, они есть общественные советы, это, опять же, не является чем-то там изобретением, я имею в виду нашим изобретением, это является нормальной мировой практикой, не мировой, извините, это является нормальной европейской практикой по осуществлению общественного контроля. И ничего в этом страшного нет, потому что именно это делает средства массовой информации независимыми. Именно это обеспечивает уверенность людей, что информация подается объективно. Кстати, между прочим, даже в любой публичной коммерческой компании и в Соединенных Штатах Америки, и в Великобритании, и в Германии, которые публичные, я имею в виду, компании, акции которых котируются на фондовых рынках, там обязательно должны существовать советы, советы, которые являются независимы от президента или председателя правления корпорации. В случае, если выяснится о том, что эти люди каким-то образом зависят от него, это будет серьезное уголовное преступление. То есть, если увидят, что он, допустим, членам совета там приплачивает какие-то деньги. Или наоборот, деньги идут от членов совета за то, чтобы каким-то образом влиялось на редакционную или на коммерческую политику предприятия.
Так, это вядомая практика, про якую вы кажете. Мы так само про это, у приватности я писал на своем телеграм-канале, про немецкую раду пресы, например, пресс-рад, которая мае, гэта такая установа нямецкая, так, которая не то, что контролюе, яна просто спрабуе дапамагаць або рэкамендаваць штосьці грамадскім СМІ, бо ў Германіі ёсць грамадскія СМІ, камерцыйныя СМІ, але гэтая установа, яна не з'яўляецца, скажам, голасам апошняй інстанцыі, гэта яна мае рэкамендацыйны характар і яе ініцыююць як бы не палітыкі, там зусім розныя людзі. Тут это просто чему...
Знаете, мне очень нравится слово «рекомендация», потому что буквально, значит, недавно я смотрел анализ одного известного российского политолога, и он рассматривал последнюю рекомендацию Кремля средством массовой информации российским о том, как надо освещать войну в Украине. Вот. Ну, это, конечно...
Ну, але менавіта вы про гэта гаворыце. Вы прыводзіце ў прыклад нямецкую сістэму. Але ў нямецкай сістэме рада па кантролю над СМІ, яна мае рэкамендацыйны характар. У яе ўваходзіць у большасці самі журналісты.
Естественно. І, кстати, когда і привели пример Германии, да, то приводили же пример не России, не Беларуси, вот, а приводили пример Германии. Непонятно, почему это вдруг вызвало такой шквал негодования. Честно говоря, значит, мы были, ну, удивлены тем, что как раз вывернуто, а вот именно такие вот независимые борды, да, они как раз обеспечивают независимость СМИ. А когда ты кормишься с одного какого-то источника, и когда у тебя нету, так сказать, независимого вот этого вот совета, да, вот именно тогда возникает зависимость средств массовой информации. Поэтому здесь все вот с ног на голову было поставлено, а на самом деле смысл-то как раз и было с тем, чтобы в Беларуси возникли независимые СМИ. И для этого, ну, была предложена дискуссия, да, почему была она принята в штыки, это было непонятно.
Так, ну, я думаю, что с того, что мы бачили той реакции, какая была у приватной социальных сетках, там гуторка шла про то, что люди восприняли это как пропанову контролировать СМИ, потому что спадарня Вероника сказала про то, что мало уваги, например, наделяется некоторым политикам, або одним больше, другим меньше, але... я не ведаю, чи варто тлумачити вам, як працюють журналісти. Журналісти реагують на певні інформаційні нагоди. Коли ви обвішаєте збор сродків на арешт Олександра Лукашенка, натурально, СМІ про це повідомляють. Коли щось робить Світлана Тихановська, СМІ про це повідомляють. Коли ніякий політик нічого не робить, ми, як журналісти, ми не можемо про це повідомляти і писати про те, що нічого не робить. Але коли він щось зробить, СМІ, напевно, дає йому таку пляцовку. Наприклад, як Радіо Свобода давала пляцовку вашій жонці, коли вона створала фонд жіночі. У нас була двоюча передача по 40 хвилин з Йою. Давайте та все-таки про вашу діяльність, поскольку ви кажете, що мало ми уваги вділяємо.
Я просто зроблю ремарочку небольшую, да? Вот, просто небольшую ремарку. Значит, до вот форума в Берлине, значит, и начиная с февраля месяца, я дал 35 интервью печатным и электронным средством массовой информации Украины. Киев, каналу Киев несколько раз, наверное, с пяток раз, Украине 24, утро февраля и там еще ряду печатных СМИ, которые я не помню. Белорусским я дал только 2 за 4 месяца. Поэтому я в данном случае, вообще-то, так получается, что, наверное, больше украинский, что ли, политик, если 35 и 2. Вот. Не кажется вам такое, ну, странное соотношение? Я же на самом деле ничего не претендую. Я просто, ну, как бы констатирую некие факты. И в то же время какой-нибудь там Дараца, значит, выступает по докладу ИКАО и выступает, значит, и везде вот как эксперт, значит, и рассказывает на всех белорусских электронных СМИ о том, какой доклад ИКАО, значит, появился через сколько-то времени после пиратского захвата гражданского воздушного судна режимом Лукашенко. Ну, это я просто, так сказать, как бы к слову. На самом деле, здесь же проблема-то не в том, кто кого там упоминает. Да? Проблема здесь гораздо глубже. Проблема выяснилась, что есть некие компании, которые контролируются политическим советником штаба и финансово оказывают воздействие на независимое средство массовой
Назовите,
информации.
Назовите, коли ласка, сродки этой массовой информации, на какие уздейничает некая структура. Можете ее назвать
так
самой структурой?
Я не знаю. Я
просто вижу, говорите про это?
Я, честно, я не знаю. Но я могу, так сказать, как бы, значит, ну, свою догадку высказать.
Можете так, можете зараз догадку сказать на вот свою.
Нет, я не хочу никаких догадок, нет, а мы сейчас делаем контент-анализ, смотрим по частоте, так сказать, упоминаний, положительные, отрицательные, значит, сентенции в отношении того или иного человека, вот, и это, ну, мы представим всем комиссиям по свободам средств массовой информации европейских парламентариев, вот, и, значит, соответствующее Министерство иностранных дел, ну, донором. Это занимается команда, это не я занимаюсь, так сказать, это просто было решение форума там, и люди сейчас смотрят различные метрики. Наверное, есть какая-то аналитика, я не очень
Разумею.
Глубоко
мы будем,
в этом вникаю.
Мы будем сообщить
да.
за этим.
Ну, это
и
просто
напомню...
интересно. Да, мы же, понимаете, мы же не можем, ну, как бы, как сказать, рассчитывать, это глупость рассчитывать на какой-то иной результат, если мы будем продолжать делать то же самое. Mm-hmm. Да? То, что вот эта вот конференция, мы же понимаем, что это как бы спойлерство было. Да?
Добрый, давайте мы про конференцию поговорили, да? Мало часа у нас. Подар Валерий, вот опошня, одна из опошних узгадок про вас у незалежных СМИ была, здається, у нашей Ниве. Там говорка велася про фонд, який был основан в Украине, здається, так, будучиня Беларусь будучині, так? І так. Там не до кінця зрозуміло, у вас от, якби, зараз речі є, ми, у нас передачі ніколи не йдуть з монтажом, тому у вас є можливість сказати просто, що це за історія, фонд, який анонсував, що собрав амаль 5 мільйонів, здається, доларів, це то євро, у виніку собрав 200 разів менше, бо собрав 20 тисяч. Ви кажете про те, що ви не маєте до його дочинення, хоча ви обіцяли про його створення.
Ну, подождите, ну, вы посмотрите просто в учредительные документы, загляните. Там есть справоздача этого фонда, она опубликована на официальном сайте. Значит, нету там нигде моей фамилии. Значит, никакого участия в его деятельности, в его работе я не принимал. Единственное, что я сделал, я просто, ну, призвал украинцев, сделал запись такую, я их призвал жертвовать в этот фонд для того, чтобы помогать белорусским беженцам, которые действительно в огромном количестве пошли в Украину. Вот. Документы опубликованы, 19 тысяч собрано, причем люди получали помощь под запись. И это сдано, так сказать, все в Министерство по налогам и сборам. Деньги им пересчитали, на счета им зачислялись, не наличкой выдавались. И где-то около 50 человек получило помощь в размере от 300 до 500 долларов в эквиваленте. Это как раз примерно вот та сумма, которая и была собрана. Но еще раз, я никакого отношения ни к учреждению, ни к деятельности данного фонда, ни к доступу финансовой информации, значит, я не имел, я только поддержал один раз этот фонд в выступлении в обращении к Украине.
Просто Узман взяло ваше видео на вашем канале, где вы заявили, что мы створили. Бо подразумевается, конечно, что вы у тем лику, там такие питания возникли.
Нет, там нет, ничего я там не создавал.
Ну, вы так сказали.
Вот, ну, мы хорошо, ну, сказал, да. Угу. Сказал, но... Да, но я еще раз говорю, что, значит, а вот вопросы действительно к другим фондам, которые миллионы собрали. Вот, это есть вопрос, да, и это, конечно, должно быть, я считаю, предметом серьезного разбирательства. Вот, это Байсол, конечно, прежде всего, который сколько, 19 миллионов собрал, да, в общей сложности.
Так, они заявили про то, что у них будет проводиться аудит, и они, в принципе, они публикуют свои засуды, анализы, и будет додатково проведен аудит, так что мы про это доведаемся.
Они год назад обещали, что будет проведен аудит. Вот, конечно, это надо. Не,
господа Валеры, я не говорили про, наприклад, про полк Калиновского, я не цалком выклали информацию, заявивши про то, что полк Калиновского отмовился от этих грошей, которые они, например, аквировали им, а полк Калиновского отмовился отказывать на эти закиды.
А оказалось, что они никуда его не направляли, что они якобы зарезервировали эти деньги, да, когда полк Калиновского сказал, что ничего не получал, кроме одной кассы.
Не, они пропоновали публично передать эти гроши, полк Калиновского сказал, что не собирается их принимать. Это была такая факт.
Естественно, потому что деньги, которые кто-то зарабатывает на горе от белорусов, которые зарабатывают на горе белорусов, это не очень порядочные
почему? Это
деньги.
Ж, это донаты, это донаты людей, которые доброхотно их робят.
Вот, в том-то и дело. Поэтому это является на Западе, если ты обманываешь доверившегося тебе человека, это самое страшное преступление.
А про какие подманы вы кажете? Потому что факт, треба, видите, как был факт. Вы дипломат были, вы же, напевно, умеете узваживать слово. Когда вы кажете про некий подман, каких это факт?
Ну, подождите, смотрите, вы вот мне начали спрашивать с украинского фонда. Я вас отослал к документам, где полностью выложена отчетность, так сказать, и по учредителю, и по тому, значит, кто там, значит, руководил этим фондом, по объему собранных средств, по объему потраченных средств, по объему, который остался на счетах, ноль, да. То есть вы это видите, вы реально это видите. Да, здесь, так сказать, значит, прошло уже сколько? 2 года, мы ничего пока не видим. Вы мне говорите, что я кого-то обвиновачиваю. Да?
Так,
да
а где подман? Вы кажете только про то, что вы чего-то не бачите, але одночасово называете это хлусней, подманом докладней.
Нет, а что значит, если его нет? Если вы можете пробить в интернете и узнать про деятельность любого фонда, кроме этого. Как это так?
Аль, то есть подмана нема, а есть отсутность информации.
По европейскому законодательству вы обязаны публиковать финансовую отчетность, деятельность общественной организации. Где она?
Ну, это просто... А вы не ведаете этих фактов. Коли, я так разумею, коли фонд вам представит эти факты, поскольку зарегистрированы.
Я не ведаю этих фактов
тому... В Евросоюзе.
Да, потому что они не были опубликованы, они не были предоставлены, они скрываются. Вот я поэтому их не знаю. Ну, а так бы, поверьте, знала уже общественность.
Але, если бы господар Валер, але коли эти факты не были опубликованы, значит, нема подману, просто нема этих фактов.
А, то есть не собирались деньги, денег не было, получается.
Яны робяць справаздачы свае, колькі яны даюць на пэўныя мэты, колькі давалі на страйкі, колькі давалі пацярпелым палітвязням, іх сем'ям.
Смотрите, Я вам объясню, как это примерно работает. Да, есть краудсорсинговые платформы, допустим, там Kickstarter, да, значит, или Мола-Мола, который там Виктор Бабарыка создавал с сыном Эдуардом, да, значит, там четко говорится о том, что на содержание, на поддержание этой платформы платформа сама берет в качестве комиссии, скажем, 6%. Да? Значит, это понятно, это сразу же является публичной офертой. Люди понимают, так сказать, значит, когда они поднимают деньги или донатят на какой-то проект, они понимают, что, ну, допустим, на съемку фильма какого-нибудь интересного или на поддержание любого социально значимого проекта, люди понимают о том, что 6% пойдет на содержание вот этой вот, ну, как бы платформы. Вот, то есть эта сумма не дойдет до конечного потребителя. Значит, здесь в данном случае, скажите, вот вы знаете, да, вот я знаю про Kickstarter, про Мола-Мола, там, про еще там Indiegogo там какой-нибудь и так далее. То есть я знаю, как, значит, какую сумму они берут. Вы знаете, какую комиссию брал Байсол за то, что он принимал деньги у граждан и направлял их на некие цели?
Я ведаю про заяви. Я ведаю про заяви Андрея Стрижака, который узначальвае фонд, здається, Байсол, так, ён казаў про у прыватнасці там свой заробак, про камісію, напрыклад, Фейсбука, калі гэта збіраецца пра сацыяльныя сеткі, там яна некая усталяваная, і про тое, што фонд не бярэ грошай з тых сродкаў, якія людзі высылаюць канкрэтна на мэтавыя групы, на палітвязняў ці іншыя мэты. Фонд функцыянуе за асобную графу, за тыя данаты, которые люди спецыяльна робяць менавіта для патрэбы фонду. Ну, это я перадаю просто слова, якія я чуў асабіста.
Ну, это слова, правильно, это же слова. То есть, как это, ваше слово против моего слова? Или
ну, менавіта, это слово
супраць
слова. Будзем чакаць гэтага аўдыту. Будзем чакаць, таму што мы пра гэта абяцалі. Спадар Валеры, я хацеў бы яшчэ пагаварыць больш такія пра палітычныя справы. Вас неаднаразова падчас выбарчай кампаніі, да і пазней, абвінавачвалі ў некіх ці то сувязях з Масквой, ці там пра расійскасці. Раскажыце, калі ласка, вот, як змянілася ваша стаўленне да Расіі пасля, у прыватнасці, вот, вайны з Украінай?
Ну, во-первых, это глупость полная, там можно, когда не в чем больше винить, да, или обвинять, тогда начинают, значит, что-то высасывать из пальца.
Назывались его прозвище, называлось прозвище олигарха Мазепина, белорусское похожее.
Не знаком лично с этим человеком, вот, и разговаривал с ним в период, когда находился на Украине, один раз по телефону, и, собственно говоря, все, на этом, значит, все контакты.
А про что вы говорили с ним по телефоне? Расскажите, пожалуйста.
Ну, он сказал, что вот он там комитет национального спасения, то есть мы тогда думали о том, какие формы, ну, сопротивления, это как раз период наиболее острых вот этих вот боев, которые были с 9 по 13 мая прошлого года. Вот. И тогда мы что-то говорили про комитет национального спасения. У меня как-то была такая инициатива, вроде бы я говорил об этом, он одновременно об этом заявил. Вот. Но потом, так сказать, это все как бы ушло, потому что 13 числа, ну, люди вышли на улицу, и ощущался общий такой подъем среди белорусов, и, в общем-то, тема ушла. Поэтому это все, что, так сказать, о чем и был разговор. Угу. На самом деле я в Москве не ездил, в отличие от тех, кто вот, значит, на смотрины там ездили, там Добровольский, Лебедько, встречались с Сурковым, там встречались с единороссами.
Ну, вы там, вот, Валерий, вы там учились, сдается, в Москве, в Уголе, вы сейчас
обсуждали отрывали. Перспективы союзного государства, это есть публикации в российской прессе об этом. Значит, я ни с кем из единороссов я не встречался, ни каким Сурковым я не ездил там. И,
то есть, значит, почекайте, Добровольский сутракался с Сурковым, так?
Ну, с Лебедько ездили, по-моему, они вдвоем, да, перед какими-то там выборами.
Значит, вы маете на вазе выборы 20-го года, те еще про 90-е годы?
Нет, раньше встречались. Ну, какая разница? Вот, поэтому это...
Тогда еще Суркова не было там.
Что?
Тоді Суркова, значить, не було, коли та говорка про 90-е. Ви говорите про період приходу Олександра Лукашенка до влади. Просто каб глядачі не помилилися, бо люди подумають, що ви говорите, що Добровольський зараз їздив з Лебедським в Москву.
Нет, нет, нет. Это, по-моему, там 2007, что ли, год, там, я уже не помню, 2010.
Мы запытаемся у них. Так, так просто, видите, про что я пытаюсь? Я сейчас повторю питание, бы вы не отказали. Светлану Тихановскую многие попрекаются тем, что она назвала Путина мудрым политиком колисти, позднее, правда, она сказала, что он агрессор, что она не могла дать под час выборчей кампании в 20-м годе питание, чей Крым, она так ухилиста, зараз она кажа про то, что он украинский. Но вы можете сказать, например, чей Крым и чей Путин мудрый политик?
Путин на самом деле прошел эволюцию, да, когда отсутствует у тебя сопротивление материалов, значит, да, прошел путь до диктатора, причем диктатора в таком, в самом плохом смысле этого слова, то есть авторитарного человека, вот, и сейчас, конечно, он перешел уже в категорию преступников, потому что он развязал преступную войну против Украины. И на самом деле водораздел 24 февраля – это совершенно четкий водораздел не только для меня, это совершенно четкий водораздел для всего мира, потому что ни один нормальный человек не может оправдать смерти людей, не может оправдать вот эти вот террористические акции со стороны российских вооруженных сил, бессмысленный обстрел школ, мирных жилых кварталов там и других социальных объектов, бомбардировка, да, это действительно является, ну, актом террора, потому что это не является частью военной операции, понимаете? То есть, если это часть военной операции, то ты наносишь удар ракетами, потом, допустим, авиацией, потом артиллерией, потом идет там в бой тяжелая техника и пехота, да? Но здесь в данном случае это ограничивается просто нанесением удара по гражданским объектам и ничем не отличается от того, что мы видели в сентябре 2001 года, 11 сентября в Соединенных Штатах Америки. Только лишь с той разницей, что там люди еще как бы собой жертвовали, а здесь просто пуляют ракеты. Вот, поэтому здесь, мне кажется, для любого нормального человека, для любого нормального человека совершенно четко проходит водораздел, на чьей он стороне. Чей Крым, вопрос на самом деле очень простой. И, наверное, его надо было бы немножко по-другому задать. То есть не чей он сейчас, а чей он должен быть. Он должен быть таким, как это прописано в договорах о создании Содружества независимых государств 91 года, где определили бывшие республики СССР границы, где в соответствии с договором о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной, который был впоследствии подписан, где также Крым признается частью Украины, и в соответствии с Будапештским меморандумом по гарантиям безопасности, где Россия обязалась прилагать усилия все для сохранения территориальной целостности Украины, где Крым также является частью Украины.
Господар Валерий, я хотів би ще ось задати питання про білоруську мову. Ви під час виборчої кампанії говорили про те, що ви будете ліпше, скажімо, володати, будете вивчати. Як у вас з цим ситуація зараз? Ви можете по-білоруську розмовляти?
Мені доволі тяжко розмовляти по білоруській мові, тому я предпочитаю розмовляти на російській.
Угу. А скажіть, будь ласка, а чому тоді ви робите, навіть сьогодні ви зробили таку ставку, білоруські слова у вашій чудовій русській мові, ви робите білоруські слова, каб образити ваших політичних опонентів, якби каб показати некий поділ, некую стіну поміж вами і ними. От ви сьогодні, наприклад, ви говорили по-русски, а позднее вы ужили слово «дараться».
«Дараться». Ну,
да, и снова уже цитованная сегодня наша Нива зробила целую публикацию про то, как вы и коли уживаете. Это вельми подобно того, как Александр Лукашенко уживает белорусские слова, как покрывдить або образить своих оппонентов.
Значит, на самом деле дискредитируют как раз белорусскую мову люди, которые ей прикрываются, так сказать, для того, чтобы делать какие-то темные делишки. И я это, когда говорил по-белорусски, я просто цитировал дословно данный персонаж. Когда он, допустим, говорил о том, что мы Веронику нигде не берем, потому что это, или там, как это, против, так сказать, протокола. Оказывается, у нас протокол есть какой-то, да? Вот. Или мы не можем подтримать вашу инициативу, потому что это пошкодит нашей репутации. Вот. То есть я просто как бы цитирую, точно так же, как цитирую часто и по-английски, а когда-то еще и по-фински цитировал, но если я буду цитировать по-фински, то вряд ли кто-то поймет, а по-английски, ну, допустим, часто я цитирую «no taxation without representation» там, или другие вещи, это совершенно не значит, что я каким-то образом обижаю английский язык.
Так, еще питання. Я зараз зацитую допис ваш з вашого телеграм-канала. Уже не будем про білоруську мову, будем. Він був цілком на русской мові, але може ви потлумачите, ви звертаєтеся до неокреслених журналістів. Образовуєтесь, друзі, лукашисти, раз в проміжутках між лізанням вечірки нет времени изучить вопрос того, що лізати не обязательно, а можна бути по-настоящему независимыми. Гэта знову ж про гутарку про незалежные СМИ. Ну, можете ви назвати конкретно, до кого у вас претензія конкретная?
Еще раз, значит, я никого не собираюсь обвинять ни в чем. До того момента, пока мы не проведем контент-анализ содержания ряда независимых СМИ, до того момента, когда не будет проведено расследование в отношении того, есть ли какие-то коммерческие связи и влияние подотчетных вечерки компаний на средства массовой информации, если там то, что называется compliance, не знаю, да, конфликт интересов, наверное, я бы это перевел, но, кстати, я здесь в данном случае совершенно не обижаю английский язык, вот, употребив это английское слово, но это является частью табу, которое существует в западных корпорациях и средствах массовой информации. Вот. Так вот, на предмет наличия вот этого комплаенса или конфликта интересов, значит, это тоже надо проводить соответствующее расследование. Вот. Мы на самом деле сейчас говорим о том, что есть серьезное подозрение в отношении того, что либо деньги поступают на счета этих компаний подконтрольных вечерки от СМИ, либо эти средства поступают от него в СМІ.
А чому б вам не почекати, поки буде конкретна уже якби справоздача, коли будуть докази, бо ви от фігурували тим, що документи є українські, фонда, який ви якби анонсували, але не маєте дочинення, як ви кажете, то чому б не мати такі докази, документи і тоді говорити? Бо це обвинувачення звучить доволі абстрактно.
Подождите, нет, это не абстрактно, эти документы опубликованы. Я же, так сказать, на основе опубликованных документов сейчас рассуждаю о том, что в 20-м году человек для того, чтобы открыть компанию, положил $50 или 50 евро на счет этой компании. Значит, через полтора года, значит, сумма этих денег или через год выросла там до 400 тысяч. Вот. Ну, то есть это, ну, удивительно, это даже у Буратино не было такого прироста, когда он там золотые монетки закапывал. Вот. Поэтому есть основания предполагать, что А, Б, С. С есть еще один вариант. И этот вариант заключается в том, что он оказывает, допустим, некие услуги средствам массовой информации, которые вообще никак не аффилированы, где конфликта интересов нет. Вот, точно так же, как резиденты парка высоких технологий оказывают там, скажем, услуги по разработке программного обеспечения для там Google, Bank of America, Citibank, не знаю, Barclays Capital и так далее, и так далее. Да? И никакого конфликта интересов здесь не существует. Может, и здесь не существует. Может, он молодец, он талантливый.
Ну, он сам говорил у эфира нашей передачи, литерально, здається, тиждень-два тому, про то, что он, саправды, был серед основальников этой организации, позднее там изменилось керавництво, и зараз абсолютно иншие люди тримаются пульс на руку руку на пульсе. Спадалер, апошнее питание, у нас время мало часу.
Как это? Он продал ее, что ли? Ну, если продал, значит, тоже на, как-то на этом, так сказать, деньги заработал. А то, что он не знает, чем занимаются люди, ну, извините, полтора года там существует, или два года уже почти существует организация, и вообще, ну, даже как бы странно так, что не поинтересоваться, а чем же там занимаются эти люди, там 40 человек или сколько там, разные цифры фигурировали, вот, от 1 до 40.
Не, он ведает, чем они занимаются, но он не тримает, я кажу, из ножа процитую это, руку на пульсе, бо говорка на минуту про это ведется, все-таки он сирот сузнавальников, у документах он значится.
Ну, так вот это как раз и должно показать или аудит, или расследование, вот, есть ли здесь комплайенс, то есть я еще раз подчеркиваю, значит, может здесь действительно никакого конфликта интересов нет, вот, и с этих целей просто будут подготовлены соответствующие письма, разосланы по всем европейским странам, по комиссиям соответствующим, да, на предмет того, чтобы они дали оценку, может быть, мы ошибаемся, я тогда принесу извинения перед вечеркой, если там действительно это является нормальной европейской практикой, я скажу, ну, какие вообще вопросы? Вот, угу. Есть. Все так это работает. Вот в Германии так это, в Англии, в Австрии, там в других странах именно так это работает. И канцлер Курц ушел в отставку совершенно по другим причинам, а не по тем, что мы здесь озвучиваем, что он якобы накручивал себе какие-то рейтинги за какие-то там деньги, да, которые выделялись на другие цели. Кстати, между прочим, тоже интересная его договоренность с Гуглом. Вот, это вообще, конечно, просто
чудо. Чья домовленность с Гуглом, бо я не разумею, Себастьяна Курца?
Его, вечерки, когда на вопрос, откуда у тебя накрученных 900 тысяч просмотров при нулевой взаимодействии с аудиторией, там есть показатели такие, да, ноль, вот, он сказал, что это его личная договоренность с Гуглом. Вот, я вообще считал, что там существует как бы, как это, публичные оферты, да, и Google не вступает ни в какие устные договоренности или не подписывает отдельные какие-то контракты, которые, значит, выходят за рамки его публичной оферты. Я думал, что Google – это публичная компания, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, ну или на NASDAQ, я там точно уже не помню. Вот. А оказывается, нет. Оказывается, Google вступает в такие вот отношения с политиками и может так бесплатно, так сказать, его таким вот образом продвигать.
Разумею. Я просто чомусь пытался, вельми важно удокладнить те моменты, про которые вы кажете, как иметь доказанные факты, потому что, например, я бачу одним из так званых шерных, або которые допис на телеграм-канале, который вы поставили себе, с іншої сторонки, я не буду называть ее имя, каб не рекламовать, там знову же присвячено все в ранку вечерку, вы шмат вельми про его пишете, там каля 20 фактологічних помилок, связанных в уголі с его семьей, что в уголі вельми дивно.
Я писал про его семью?
Вы, так, у вас на сторонце есть так званый шернутый допис, так? Допис, который вы перезапостили себе на стенку, присвечены Франку Вячорку не только ему, але так само его на семьи, там больше за 20 фактологичных помылок, связанных как бы с историей, которые вельми просто проверить.
Говоря, я такого не помню, но это странно, конечно,
так,
очень.
Покуль вы будете отказывать на опошнее питание, я вам назову дату, коли это было на минулом тыдне. Ну, это только как бы питание конкретно про факты, каб они были подтверждены, например, знову же, аргументы и факты. Спадар Валерий.
Слушайте,
еще
давайте мы просто, как это, как говорит Лукашенко, а вчера там сказал Латушко, давайте мы просто перевернем страницу, так сказать, вот, истории, да, и будем двигаться вперед. Я думаю, что здесь вопросы, ну, как бы остались. Еще раз я подчеркиваю, что тот же Вечерка может действительно никаким образом оказывать услуги и зарабатывать деньги честным путем. Никакие там это не откаты, никакое это не попытка влиять на СМИ, а это, значит, ему там BBC и CNN платят за то, что он там помогает им, грубо говоря, значит, продвигаться в социальных сетях. Вот, поэтому, значит, мы не знаем этого, поэтому он об этом пока ничего не говорил. Вот, но вопрос же просто в том, что, понимаете, он же не праздный, да? Он не праздный, потому что это огромные деньги, это колоссальные деньги, значит, которые вместо того, чтобы тратиться на белорусов, да, они тратятся неизвестно на что. И вот это вот у меня возникает вопрос в отношении
так, мы именно это питание того... задавали. Мы это питание задавали у Тимлику Вячорку и будем далее задавать, это наша праца. Господар Валерий, еще даруйте, я последний раз процитую снова уже ваш телеграм-канал, просто на завершение, перегортаючи эту сторонку, вы говорили, писали про конференцию Новой Беларуси, и вы там сказали такой выраз про политичных цыганов. Я уже не буду оценивать сам выраз политичные цыгане. Я думаю, что в любой крайне ее развязу за это могло быть криминальное, одразу не как криминальная справа распочата за ксенофобию и шовинизм. Але скажите, як выйти из ситуации, коли вы и ваша жонка были у одним лагере с людьми, яких ви зараз критикуєте, там, лічите опонентами, що абсолютно нормально в демократичній системі. Але ми говоримо про те, ви говорите про супольні мети, я не говорю про супольні мети. Як перейти цей бар'єр, цю стіну, каб не потрібні були ось, ну, такі, скажімо, вельми моцні на межі фолу вирази про політичних циганів?
Ну, це можна тільки не проведя в Білорусі вибори. У каждого есть, так сказать, свои как бы сторонники. Есть они у Лукашенко, есть они у Тихановской, есть они у Бабарыка, у Маши Колесниковой. Там, возможно, кто-то там поддерживает и мою супругу, вот, и других людей. Поэтому я бы здесь, так сказать, вот, посчитал, что не делить надо деньги, не делить надо портфели, а прежде всего надо услышать белорусов и обратиться к ним, вовлечь их, так сказать, в эти процессы, в том числе и в процессы формирования власти. Это является самым главным, потому что как только мы почувствуем опору внутри белорусов, а они... Извините, они на основе эгоцентризма. Вот, я думаю, что сразу же у нас все изменится. Вот, как преодолеть вот эти вот вещи, оскорбления? Ну что ж, надо просто те принципы, которые являются нормальными в европейской политике. Это принцип отчетности, принцип прозрачности, принцип народовластия, принцип ответственности. Вот, его я могу каждый этот принцип развить. Надо просто, чтобы мы все прошли через вот эти вот принципы, для того, чтобы ни у кого не оставалось ни капли сомнения, вот как вы мне проукраинский фонд, да, и у меня не должно быть ни капли сомнений. Вот, показали Байсол, смотрите, ребята, я собрал 18 миллионов долларов, из них 10 миллионов я потратил, 8 я взял себе. Все понятно, значит, да, никаких вопросов больше к тебе нет. Ну или есть. Или к тому, что Вечерка говорит, смотрите, я вот, значит, поднял там 3 миллиона евро там, на поддержку независимых средств массовой информации, платил таким-то, 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 но они, тем не менее, оставались независимыми. Да? И контент-анализ показал о том, что я там не больше фигурирую, да, чем Вероника Цыпкало. И нету там такого вот, значит, перекоса, потому что, допустим, там некое издание... А, значит, писала до августа 2020 года о ней, а, значит, после августа 2020 года они стали, а обо мне ноль, да, а после 2020 года они о ней стали писать ноль, а обо мне они стали писать тонны материалов. Что это никак не связано с тем, что я начал финансировать их через какие-то фонды. Вот, то есть это все очень просто на самом деле доказывается, да, и показывается. И когда это все обществу предоставят, эта информация, да, тогда мы можем шагать дальше. Тогда мы можем, если это жулик, мы очищаемся от него, да, вот, но говорим, по крайней мере, что нам не по пути с такими людьми. И тогда действительно мы белорусам показываем предмет принципиальности, предмет прозрачности, предмет отчетности, вот, да, и отсутствие вот этих вот иерархий, отсутствие хлопаний.
Давайте, господар Валера, давайте на прикладе конкретным это высветлим. Ну, вот, например, вы проводили форум у Берлине, так, инициовали его. Вы можете сказать, кто был спонсором этого форума?
Конечно. Я представил всем присутствующим, я представил спонсоров этого форума. Это были немецкие бизнесмены. Один из них, который буквально два дня назад создал первый в Европе венчурный фонд в размере 300 миллионов евро, ну понятно, что не он один, там с партнерами, и наверняка они еще и подняли дополнительно денег по инвестированию в компании, которые будут в стартапы, которые заниматься будут космическими технологиями.
То есть это неправда, что некоторые, я сустракал в социальных сетках, даруйте социальные сетки, теперь это просто как параллельные СМИ, писали про то, что это российско-немецкая такая бизнес-структура.
Ну, вы можете пойти и посмотреть, значит, является ли этот фонд.
А вы скажите просто, у вас есть на этот час, просто как бы не было, разумеется, как бы не было вокруг этого никаких скандалов,
я,
або недоговоров.
Я не знаю, я знаю, что это первый в Европе фонд. Значит, кто туда давал деньги, я, значит, вам сказать не могу, потому что кто поднимал, я тоже сказать не могу. В прессе появилась фотография трех немецких бизнесменов, как основателей этого фонда. Но вы знаете, что краудсорсинг как происходит? Да? То есть, скорее всего, я думаю, но я почти на 99,9% уверен, что это является европейскими деньгами, деньгами Германии, Франции, потому что именно Германия и Франция являются лидером в Европе, да и в мире, наверное, по производству авиационной техники. И мне рассказал сам Август о том, как ему пришла идея создания этого фонда. Я думаю, как вот ты, значит, почему ты решил его создать? Да, он сказал, что они обратили внимание, что американцы очень много инвестируют средств в космические технологии, именно с обработкой данных с космоса, и инвестируют именно в европейские компании. Вот. А мы хотим, чтобы это были европейские компании, чтобы это были европейские деньги. И если стартап появляется на территории Евросоюза, то мы хотим быть первыми, кто проинвестирует в эти стартапы.
Так, просто теперь очень часто любая фирма, которая зарегистрирована у тем лику на территории Европейского Союза, она может быть в приватности фактично громадян России. Ну, вы сказали про это, что вы не ведаете. Дякую великий вам. Я наприконці таки хотел еще обещал вам назвать, это было 4 жнивня, в вашем телеграм-канале. Для нас вельми важные факты. Там больше за 20 фейковых информаций. Махчима, вы про это не ведали, коли репостили эту информацию. Просто мы завсёды, як СМИ, стараемся перепроверять информацию. Махчима, не всё это удается, але это наша миссия, и мы будем далее ей притримываться. Дякую велике за то, что вы были сегодня гостем нашей передачи. Я нагадаю глядачам, что сегодня моим гостем был Валерий Цапкало. Эту передачу вы глядите на Ютубе, лайкайте, шерте, высылайте вашим знакомым посылки, комментуйте, как як мага больше людей побачило это видео. Надеемся, что так само оно появится в телеграм-канале Валерия Цапкалы. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
Вы слушали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.